Приветствую вас, друзья, на очередном подкасте. И сегодня будет довольно интересный выпуск. Поговорим про выставку Mobile World Congress 2017. Поговорим про самые, пожалуй, интересные вещи, что мы на ней могли видеть. И посмотрим вообще общие тенденции. Конечно, вот завтра сразу же у нас выходит прямой эфир, в котором мы с вами можем пообщаться по самым интересным позициям, по самым интересным гаджетам, которые мы видели. Ну а сейчас я просто в режиме монолога расскажу про то, что я вообще думаю про индустрию мобильных телефонов в целом, куда оно все движется и о чем нам, в общем-то, говорит вот эта вот выставка, какие тренды посещали эту выставку. Ну и вообще, в принципе, что нам ждать дальше. Ну, давайте для начала вообще просто пройдемся по самым интересным и значимым презентациям, которые они были. И начнем мы, пожалуй, с LG, которая представила довольно-таки долгожданный смартфон LG G6. Презентация, надо сказать, была довольно эффектной. Да и в целом, в общем-то, смартфон получился вроде как неплохим. Кстати говоря, для тех, кто не в курсе, стала известна цена на него, правда, в Южной Корее, и она характерна примерно на уровне находится $700, что, конечно, очень много, как для нашего рынка. Но вот если посмотреть в прошлое, например, даже вот откинуться до таких смартфонов прошлого, как Samsung Galaxy S3, например, S4, то они даже у нас стоили порядка 30 тысяч рублей на выходе, ну, то есть почти $1000 по тому курсу. Так что $700, в принципе, вполне нормальная, адекватная цена, даже учитывая то, что сам по себе LG G6 базируется на, ну, относительно старом, не самом передовом процессоре Snapdragon 821, хотя, с другой стороны, вы прекрасно все знаете то, что 835 Snapdragon еще не вышел, и реально в продаже каких-то устройств на нем нету. Так что я бы здесь не стал как бы особенно убиваться на этот счет. Действительно, это хороший процессор, и что-то мне подсказывает то, что при выходе 835-го Snapdragon ситуация сильно не изменится. Ну, потому что реально, опять это огромное количество ядер, непонятная ситуация с планировщиком. То есть, вот в данном случае лучше враг хорошего. 820 и 821 Snapdragon это действительно удачные чипы, тогда как про 835 ничего такого пока что мы сказать не можем. Вот здесь вот надо четко понимать. Тем не менее, этот девайс мы давно ждали, потому что LG действительно несет довольно серьезные потери в плане продаж, в плане популярности, и не в первую очередь это было связано с экспериментами, довольно смелыми иногда, и вы прекрасно знаете, я их поощрял всячески, потому что это был такой, вот, знаете, альтернативный флагман на фоне огромного Samsung, там, Apple. Это вот именно такие вот штуки не для всех было. На самом деле то же самое исповедовало в какой-то мере и HTC. Но, тем не менее, мы имеем смартфон на данный момент с дисплеем 5,7 дюймов, Quad HD дисплей с нестандартным соотношением сторон экрана 18 к 9 или 1 к 2, как кому нравится. Единственное, что в нем меня разочаровало, это всего 4 гига оперативной памяти. В скором времени я собираюсь выпустить видео, которое наглядно показывает, что такое нехватка оперативной памяти, как она проявляется, и причем я сделаю это специально на примере девайса с 3 гигабайтами оперативки. Следите за обновлениями на моем канале на YouTube, там все это будет, действительно, видео будет довольно интересным. Есть что рассказать, и есть главное, что показать, потому что, ну, многие спрашивают, типа, ну, а как же так, что тебе 3 гигов не хватает на смартфоне, черт подери, когда показываешь человеку то, что какой-нибудь Instagram может в пике потреблять 320 мегабайт оперативной памяти, все встает на свои места. Далее, LG действительно получился довольно неплохим, если учитывать вот этот вот косяк с оперативной памятью. Поставили они наконец-таки нормальные линзы в свои две камеры тыловые, так что с качеством здесь должно быть все несколько лучше, чем у предшественника LG G5, который не получил достаточного распространения. И там ставка шла на модульную, на модульность этого смартфона. Самом по себе модульность производитель забросил, за что ему вот в этом плане дизреспект, потому что, как я уже говорил, в модульности самое главное — это преемственность. Мы ничего не увидели такого, поэтому, естественно, производитель забил, понес, я думаю, неплохие убытки. Так что, ну, жаль, очень-очень жаль. Батарейка небольшая, 3300 мАч, хорошо, хоть поддержку карточек microSD оставили. Ну, в остальном ничего интересного по поводу цветов, посмотрим, как они будут выглядеть на самом деле. Samsung на МВЦ ничего не представил особо интересного, кроме фактически двух планшетов. Причем один из них, соответственно, на Android, другой на Windows. Непонятно, как оно все будет работать и вообще, что это за девайсы будут в целом, но здесь есть один, конечно, большой плюс. Если раньше у нас не было реально на рынке, не было нормального планшета на топовых характеристиках, теперь у нас есть хотя бы планшет на Snapdragon 820 с 4 гигами оперативки, так что это вообще просто де-факто хорошая новость. Если говорить про Windows планшет, здесь это очень и очень узконаправленный девайс на каких-то профессионалов, которым нужна именно эта платформа, и о ней говорить как-то рано, потому что, ну, честно говоря, мне хотелось бы более плотно изучить этот Windows планшет. Ну, просто потому что интересно было бы найти действительно интересное какое-то эффективное применение этому гаджету, пока у меня нет идей просто, как его эффективно использовать для того, чтобы такая покупка была вообще обоснована. Но посмотрим, поживем, посмотрим. А что касается Galaxy Tab S3, то это почти 10-дюймовый планшет с довольно скромным разрешением 2048 на 1536 и Snapdragon 820 с 4 гигами оперативки. Батарейка не очень большая, 6000 мАч, но зато и сам планшет сделан из премиум материалов, как они рассказали, и обладает довольно тонким корпусом с хорошими стереодинамиками. Причем это стереодинамики, которые составляют из четырех. То есть вся стереосистема состоит из четырех динамиков. Причем они вот на презентации, мы с вами в прямом эфире ее наблюдали, эти четыре динамика могут менять свою полярность при перевороте планшета. То есть когда мы меняем там вот с вертикального на горизонтальный ориентацию или с горизонтального на горизонтальный тоже, но с другой стороны, то вот они типа могут менять звук. Не знаю, как это будет в реальности звучать и слышаться, но если такой девайс приедет ко мне на тестирование, я, конечно, о нем расскажу. Касательно Huawei на МВЦ 2017, ну, честно говоря, да, надо сразу упомянуть про их фейл, который они допустили, точнее говоря, их организаторы допустили с блогерами, когда огромная толпа блогеров столпилась около входа. Ну, просто это, честно говоря, позорище то еще, но с другой стороны, ладно, черт бы с ними, ну, с кем не бывает. Тем более я знаю то, что у Huawei вообще проблемы с персоналом довольно большие, но в это лезть я не буду, пускай этим разбираются представители других каких-то ресурсов, которые получают девайсы на тестирование. Здесь довольно такая тонкая ситуация, в которую я лезть бы не хотел, но что касается самих устройств, Huawei P10 и P10 Plus, девайсы получились интересными в плане характеристик, потому что, опять же, это те телефоны, которые работают на собственной разработке Huawei, я имею в виду чипы HiSilicon, это Kirin 960 будет. Что интересно в нем, это то, что они тоже, как и еще уже анонсированные, но еще не вышедшие Helio X30, используют ядра Cortex-A73. Интерес в этих ядрах заключается в том, что первоначально было заявлено то, что архитектура Cortex-A73 будет просто чуть более энергоэффективной, чем Cortex-A72. А на практике получается, судя по всему, то, что она еще и производительнее, причем заметно производительнее. То есть там не какие-то просто косметические улучшения. И вот здесь вот как бы этот чип может раскрыться, если позволит планировщик. Потому что схема довольно сложная в этом чипе, и как она будет реализована, не совсем понятно. За графическую подсистему отвечает ускоритель Mali-G71, 8 кластеров, то есть это не самый быстрый графический ускоритель. Причем это 960-й Kirin будет как на P10, так и на P10+. Что порадовало, это то, что P10+, будет оснащаться 6 гигами оперативки. тогда как почему-то P10 досталось только 4. Чем это обосновано, совершенно непонятно, опять же. Ну, ей-богу, ну вам жалко, что ли, а? Ой, ладно, не будем. Так вот. Понравился объем батареи, то есть для маленького P10 это 3200 мАч, для крупного P10 Plus это 3750 мАч. То есть это, конечно, не Xiaomi со своими огромными батареями там и чумовым временем автономной работы в некоторых моделях, но все же это лучше, чем, например, какой-нибудь Samsung сейчас выйдет, я не думаю, то, что он обгонит его по емкости батареи и не обгонит, я думаю, по автономности. Хотя, с другой стороны, я думаю, то, что Samsung все-таки выпустит что-то на прям совсем тонком техпроцессе. Я думаю, это будет либо 14, либо 10 нанометров. Хотелось бы, чтобы 10, но пока давайте не будем загадывать на будущее. Интерес также составляет новая камера, вот эта вот, которая тоже названа Leica, но, честно говоря, если мы вспомним предыдущие смартфоны Huawei с лейковской оптикой, то на самом деле вы прекрасно знаете то, что ничего лейковского в ней нет, и никакого профита реально она не дает. То есть я не могу сказать то, что это существенное преимущество предыдущих моделей, поэтому у нас никаких нету предпосылок того, что вот эти камеры будут снимать гораздо лучше предшественников. Поэтому здесь не нужно питать каких-то иллюзий. Скорее всего, ничего интересного там не будет. С другой стороны, диафрагму обещают на уровне 1.8. То есть оптика будет довольно светлая. Хотя обычный P10, скорее всего, будет оснащаться просто обычной диафрагмой 2.2. То есть, ну, ничего интересного, ничего из ряда вон выходящего. Хотя, если мы вспомним старый, добрый уже LG G4, которому сколько там уже лет, 2 или 3. Так вот, там даже уже было 1.8 диафрагма. Но почему здесь вот такое, я не знаю, пренебрежительное отношение к маленьким смартфонам, не совсем ясно. То же самое, кстати говоря, у Apple наблюдается, когда почему-то большой смартфон оснащается какими-то фичами, которые не оснащаются маленькие. Причем, если у Huawei можно еще понять, как бы там они могут выпускать смартфоны вот дешевле, вот дороже, то Apple это всегда топовые девайсы, и поэтому непонятен вот этот вот компромисс. Но ладно, это уже выходит за рамки нашей беседы сегодняшней. Huawei Watch 2 тоже были представлены на МВЦ. Ничего интересного они из себя не представляют, потому что, как я уже говорил, Snapdragon 21.00, ничего, черт подери, интересного. Очень неудачный чип, поэтому я не советую никому пока что обращать внимание на эти гаджеты. Просто, ну, дело в том, что он не энергоэффективен. То есть это, опять же, там, в лучшем случае, 2-3 дня автономной работы. Очень толстый техпроцесс для носимой электроники. Это совершенно не то, что ожидаешь увидеть от дорогих часов. Пускай они, да, можно сказать, что это сырые продукты, но пока лучше воздержаться от таких девайсов. Я очень жду, когда придет архитектура Cortex-A35 в процессоры для носимой электроники. Вот тогда будет что-то интересное. Пока ничего интересного. TCL, он же BlackBerry, на МВЦ 2017 представил BlackBerry Keynote. Ничего интересного. С другой стороны, по дизайну это хороший смартфон. Неизвестно будет пока что, какой у него, какого качества дисплей и как на нем будут работать программы. Потому что, ну, они обещают какие-то изменения в оболочке. Как это будет работать на деле, непонятно. В основе его лежит Qualcomm Snapdragon 625, довольно удачный процессор мультимедийный. Дисплей 4,5 дюйма, Full HD, это более чем достаточно, чтобы не видеть никаких пикселей. Батарейка довольно хорошая, 3500 мАч. То есть, ну, в общем-то, современный девайс среднего класса, хорошо выглядящий. Надеюсь, то, что у него физическая клавиатура будет хорошо нажиматься. Посмотрим. Хотя, с другой стороны, я не думаю, то, что оно к нам вообще приедет в официальную розницу. Да и цена $550 как-то не предполагает отдавать вот за такое устройство, которое непонятно для чего, непонятно для кого и со средними характеристиками. Ну, хотя бы 3 гига оперативки вложили, хотя бы не 2. То есть, ну, здесь нету какого-то отставания. Хотя хотелось бы, конечно, больше. Тем более, BlackBerry всегда были недешевыми смартфонами. В общем, посмотрим, как оно будет работать на деле. Nokia представила модель Nokia 3, 5, 6 и 3310. Честно говоря, разочарован по всем параметрам. Совершенно не то, что я ожидал от Nokia. Модель 3 и 5 вообще не заслуживают упоминания на самых днищенских процессорах MediaTek. Тройка вообще на 6737 и 2 гига оперативки в ней. То есть с учетом ее цены более $150 не представляет собой никакого интереса. То есть, ну, просто я не вижу смысла даже обращать на нее внимание. То есть для чего? Есть гораздо лучше телефоны по интереснее цене, особенно учитывая то, что это не какая-то там финская Nokia, а это совершенно очевидные китайские разработчики. Выпускается и проектируется все это дело в Китае. Вы уже, наверное, видели некоторые обзоры новых смартфонов Nokia, и даже обзорщики отмечают, что там ничего интересного. То есть, ну, это просто рядовые девайсы. Они даже камеры не отличаются, хотя, если мы помним старые добрые Nokia Lumia, когда Nokia еще была под крылом Microsoft, ну или под рабством Microsoft, как вам нравится, там были действительно добротные камеры, здесь ничего подобного нет, никакой самобытности дизайна нет, опять же, преемственность и подсмотр у Apple, конструкции вставных антенн, ничего вообще интересного. С какой-то стороны эти телефоны даже напоминают Lumigon, я имею в виду сейчас модуль камерный, тыловой. Вот просто, ну, непонятно, чем они руководствовались. Никакого самобытного стиля. Я разочарован. Nokia 5 тоже неинтересный абсолютно телефон. 5-дюймовый, 430-й Snapdragon. Те же 2 гига оперативки. То есть платформа слабая, цена $200 минимум. То есть у нас это выльется, скорее всего, еще дороже, особенно учитывая то, что именно в России любили так Nokia. В других странах она не пользовалась таким успехом, например, в том же Китае. То есть непонятно для чего, для кого и как это будет все продаваться. Ну, ладно, тоже, да, давайте посмотрим. Может быть, я ошибаюсь, может быть, там какая-то качественная сборка выйдет на первый уровень, хотя я сомневаюсь очень. 3310. По поводу 3310 я высказал свое мнение уже на Ютубе в отдельном видео. Ну, это просто игрушка дурацкая, опять же, спроектированная и собранная в Китае. Никакого интереса не представляет и ничего не имеет общего ни с Nokia, ни с Nokia 3310. Просто вот это непонятно, что это. Про шестерку тоже ничего не хочется говорить, потому что про нее просто мало информации реально. Посмотрим, что за Nokia 6 Art Edition, которую обещают выпустить. Как с каким-то типа черным специальным покрытием, я так понимаю, это реверанс в сторону Jet Black у Apple. Ну, хотя бы 4 гига оперативки, это уже хорошо, хотя не очень разумная цена в $300. Тоже как бы вызывает вопросы, но вот здесь я еще могу понять этот девайс, могу принять его. В Китае, тем более, он будет стоить $242. Посмотрим, как оно пойдет, но здесь какого-то оптимизма я не испытываю. Sony. Про Sony я уже рассказал много чего, опять же, на Ютубе. Советую посмотреть видосики. Хотя, если флагманы были ожидаемы, то вот нижний сегмент XA1 и XA1 Ultra, ну, по мне, это, опять же, очень проходные модели. Да, они красивые, спору нет. Даже по ширине, по рамкам вокруг дисплея, я имею в виду по бокам дисплея, это довольно красивые устройства, обладают все той же самобытностью Sony, но сами по себе они не очень интересны. Начинка не та, то есть, ну, не стоит тех денег, которые за них просят. Напомню, что внутри установлен 4-битный Mediatek Helio P20, старый довольно процессор, не самая интересная и хорошая 23-мегапиксельная матрица семейства Exmor RS. Ну, вот не за что. Не хочется отдать эти деньги за эти девайсы. То есть $300 будут требовать за XA1, а XA1 Ultra непонятно, какая будет цена на него. Ну, я так понимаю, еще больше, потому что, ну, сам телефон больше. Доступны они будут в мае уже 2017 года, и, как по мне, не очень интересные. Особенно учитывая их конкурентов и дизайн Sony, здесь, конечно, вообще не в тему получился. То есть они пытаются как бы попробовать на себе успех флагманских моделей, то есть они пытаются быть неотличимыми от флагманских моделей. Но де-факто, конечно, по качеству их работы, я имею в виду по скорости работы, по отзывчивости, я думаю, это будут проходные совершенно модели, которые неинтересны. XZ Premium и XZS. Вот здесь вот немножко другая история, конечно. XZS не интересен в том плане, то, что он почти полностью повторяет прошлогодний флагман XZ, который мы неоднократно рассматривали. А вот XZ Premium интересен своим 4К экраном. И что в нем интересного? Ну, во-первых, прежде всего, это HD, поддержка HDR, конечно, аппаратная. Но гораздо интереснее, будет ли это 4К дисплей, который обладает всеми тремя сабпикселями, или это все же будет бутафорский 4К, который будет состоять там из двух сабпикселей на каждый пиксель. То есть, ну, вы меня думаете, понимаете? Я думаю, вы понимаете то, что каждый пиксель состоит из трех сабпикселей. Тогда как в старом добром Sony Z5 Premium разрешение 4К было только по одной стороне, то есть по измерениям одного канала цветового. То есть не получалось четкой пиксельной сетки. И почему это было обидно? Потому что, казалось бы, Z5 Premium смартфон был единственным смартфоном, который мог отобразить действительно качественную картинку в виртуальной реальности. То есть я имею в виду вот та виртуальная реальность, которая получалась при использовании смартфонов. Но этого не получалось вот именно из-за этого косяка, из-за бутафорских пикселей, которые состояли то из трех сабпикселей, то из двух. Так как производитель почему-то считает необходимым считать разрешение по именно большинству сабпикселей, то непонятно, как это будет вот именно на XZ Premium. Надеюсь, что это будет честное 4К. Также XZ Premium будет, я так понимаю, первым смартфоном Sony на 835-м чипе, что опять же делает реверанс в сторону поддержки виртуальной реальности. Это очень приятные новости, хотя опять же обидно то, что как XZ Premium и XZS, они оба оснащены 4 гигами оперативки. Это лучше, конечно, чем 3, блин, и я вообще удивлен, что Sony до сих пор делала смартфоны только с 3 гигами оперативы, но ладно уж, черт с ними. Lenovo Motorola представила Moto G5 и Moto G5 Plus. Не очень интересные девайсы на Snapdragon 430 и на 625, то есть мультимедийники в лучшем случае, про них мало чего известно, дизайн на любителя, рамки вокруг экрана здоровые. То есть ничего интересного абсолютно. Alcatel представил U5, A3 и A5 LED, он же LED. Тоже проходные, довольно дешевые модели, ничем интересным не отличаются. ZTE, удивительно распространенная марка на Западе, хотя казалось бы совершенно обычные китайцы, не представили, в общем-то, ничего интересного, кроме Gigabit Phone, так называемым, который непонятно зачем и как. Они обещают установку в него Qualcomm'ского 835-го чипа и модема X16, который поддерживает самую быструю сеть, и в том числе будет частично поддерживать, я так понимаю, сети 5-го поколения. Мало что известно, непонятно, выйдет ли что-то подобное от них в этом году, и вообще зачем это было все сделано, как бы, ну, понятное дело, что это реверанс в сторону сети 5G, но зачем сейчас это представлять, когда нет готовых решений с поддержкой сети 5G, тоже не ясно. Ну, хорошо. Касательно ZTE Blade V8 Lite и Blade V8 Mini, здесь ничего интересного. Опять же, совершенно какие-то яркие устройства с очень посредственным блеклым дизайном, с формальными тонкими рамками вокруг дисплея, хотя, ну, я имею в виду формально тонкими, я имею в виду то, что они с этими бутафорскими черными рамками совершенно непонятно, зачем они это делают. Snapdragon 435, 2 гига оперативки, ну, емкая батарея 2800 мАч, но этим сейчас едва ли кого возьмешь. А ZTE Blade V8 Lite, так вообще на MediaTek 6750, то есть даже не заслуживает, опять же, внимания. Acer на MWC 2017 не представил ничего интересного, опять же, они пытаются, наверное, сконцентрироваться на сим-электронике, хотят войти в этот сегмент, но непонятно, получится ли это у них. Asus на MWC пока непонятно, что хочет представить. Скорее всего, бюджетный Zenfone 3 Go. 410 обещают чипсет. Посмотрим, что будет на практике. Oppo представила свою технологию. Ну, это, конечно, прототип был, но, тем не менее, прототип, при помощи которого мы можем уместить линзы с оптическим увеличением в тонком корпусе. На практике это уже делали производители, если я не ошибаюсь, Sony в своих мыльницах. Получалось не очень, но как прототип позабавило меня. HTC, увы, я так понимаю, даже не приехал на MWC 2017. Ну, они, в общем-то, и сами не планировали, а втихую представили HTC U Ultra и U Play, которые давно уже форсятся в социальных сетях. Не знаю, что с ними, потому что в Россию как бы они толком не приходили, соответственно, обзорщикам их никто не выдавал. Посмотрим, если они вообще появятся у нас. Хотя я сомневаюсь в том, что, ну, с HTC какая-то просто беда творится. Xiaomi тоже не приехала на MWC 2017, соответственно, никаких интересных прототипов не было. Такие вот дела. Ну что ж, жду вас завтра вечером, обсудим с вами в прямом эфире, вы мне расскажете, что вы думаете про эту выставку, про новинки, понравилось вам это все или нет. Лично для меня это какая-то застойная выставка была, потому что не было представлено никаких серьезных технологических новинок, не было представлено именно никаких прорывных девайсов. Я понимаю то, что LG, например, не может представить такие продукты, потому что они устали уже от экспериментов и стараются просто закрепиться на том, что есть хотя бы. Поэтому, если что касается LG, мы ждем все новинку серии V, то есть, так понимаю, V30. Посмотрим, что там будет. А также ждем в конце марта презентацию Samsung. Я думаю, что неспроста они будут делать презентацию отдельно. Просто потому что, ну, наверное, им есть что показать, есть что рассказать. Интересно будет ситуация с крупным флагманом Samsung. В общем, я думаю, нас ждут интересные презенты именно со стороны Samsung. А вот со стороны выставки MWC ничего интересного, как по мне, толком не было. Очень обидно за Nokia, которая, в общем-то, пытается привнести свой бренд, хотя за этим брендом прячутся китайцы. То есть, ну, даже как-то вот обидно, потому что та же Jowo даже получается более европейскими продуктами, чем Nokia. Хотя, казалось бы, да, где Nokia, а где Jowo. Ну что ж, у меня на сегодня все. Всем пока, камрады. Подписывайтесь на канал в YouTube, подписывайтесь на социальные сети, особенно на ВКонтакте группу нашу, потому что там у меня публикуются все опросы. Так как мне интересно ваше мнение, то очень было бы здорово, если бы вы все участвовали в опросах на группе. А у меня на сегодня все. Всем пока.